В Москве полдень, в Бишкеке 15 часов, в Мадриде 10 часов. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. Российским военным, отличившимся в спецоперации, вручили ордена мужества и медали за отвагу. Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР. Автомобили дешевле 10 миллионов рублей не будут облагаться в России налогом на роскошь. Все подробности далее. Российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине, вручили 15 орденов мужества и 2 медали за отвагу. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Награждения прошли сегодня в филиале 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского и в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию для полного восстановления. Сегодня президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Украинские войска утром за полчаса обстреляли 2 населенных пункта Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. По их территориям выпущено 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами, выпустив 4 снаряда. А кроме того, под огнем оказалась железная балка. По данным народной милиции, за сутки погиб один мирный житель, 54 пострадали, включая 4 детей. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей территории, так ответил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на обвинение Владимира Зеленского. Тот недоволен тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружие и не разрешает его транзит на свою территорию. По словам Орбана, есть страны, которые хотели бы, чтобы НАТО или Евросоюз в какой-то степени или даже силы участвовали в конфликте. А есть страны, такие как Венгрия, которые хотят воздержаться и быть подальше от конфликта. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о новой попытке продвижения вооруженных сил Азербайджана. В сообщении в телеграм-канале говорится, что подразделения противника применяли огнестрельное оружие различного калибра. Армия обороны НКР принимает меры, чтобы остановить продвижение противника. Президент Владимир Путин подписал закон, который с 3 миллионов до 10 миллионов рублей повышает цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются налогом на роскошь. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Этот закон работает уже с этого года, то есть будет иметь обратную силу. Планка в 3 миллиона рублей действовала еще с 2014 года. По данным Автостата, средняя цена машин в стране за это время увеличилась более чем на 80%. Регулятор США одобрил сделку по продаже прав аренды на отель семьи экс-президента Дональда Трампа в Вашингтоне. После сделки гостиницу переименуют в Вальдорф Астория. Управлять объектом будет сеть Хилтон. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает невозможным повторение в России дефолта 1998 года. «В одну воду невозможно вступить дважды», — сказал он в интервью RT и РИА Новости. По его словам, 24 года назад Россия была гораздо меньше защищена, чем сейчас. Также Медведев вспомнил кризисы 2008 и 2004 года. Он отметил, что в отличие от тех событий, с которыми мир и Россия достаточно быстро справились, сегодняшние вызваны объявленной Западом России экономической войной. С нами на прямой связи директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, понятно, что нынешняя ситуация 2022 года беспрецедентна с точки зрения введенных санкций, но, тем не менее, какие-то есть параллели с произошедшим в 98-м году? Почему преимущественно вот тот кризис вспоминают, когда говорят о возможном дефолте сейчас?
Нет, но говорить сегодня о дефолте довольно странно, потому что в России на сегодняшний день окуплено достаточно большой объем резервов. Другое дело, что эти резервы арестованы, так получилось. Но дефолт – это неспособность государства выполнять взятые на себя обязательства. И в данном случае как бы Россия полностью способна выполнить взятые на себя обязательства, если нам будут предоставлены возможности доступа к тем резервам, которые арестованы в западных банках, да, западными странами. Это во-первых. Во-вторых, даже тех резервов, которые оказались не арестованными, речь идет о золоте, юанях и валютах тех стран, которые не приняли участие в санкциях, этих денег тоже вполне достаточно для восполнения тех обязательств, которые мы имеем в рамках государственного долга, номинированного в ценных бумагах иностранных. Вот. Ну, собственно, мы говорим о том, что половина резервов арестована. Всего было 640 с чем-то миллиардов долларов. То есть осталось 300 с чем-то миллиардов. Это абсолютно достаточно для того, чтобы расплатиться со всеми долгами российского правительства, даже при том, что половина нам сейчас недоступна. Другое дело, что тут же вопрос, в какой валюте платить, потому что по закону необходимо платить в той же валюте, которой были номинированы ценные бумаги. Это доллары и евро очень часто, да, прежде всего. И здесь вопрос состоит в том, что Центральный банк не может платить в долларах и евро, потому что, эти деньги заморожены. Но наши западные партнеры, в кавычках, вот те самые, которые заморозили наши резервы, пошли нам навстречу по выплате купона, который был выплачен на пару недель назад, там 100 с чем-то миллионов долларов, и они из замороженных резервов часть направили на выплату вот этого купона. То есть по факту дефолта в данном случае нет, потому что, во-первых, есть деньги, а во-вторых, у нас в рамках выплаты государственного долга возникает некая возможность, способность использовать те резервы, которые заморожены. Тут надо понимать, что дефолт 98-го года был связан с тем, что денег просто не было элементарно. Сейчас они есть. Поэтому какие-то аналогии с тем, что было в 98-м году, они действительно, они чисто формальные. И во-вторых, дефолт не состоялся, потому что, даже формальный дефолт не состоялся, потому что, в принципе, Россия смогла выполнить свои обязательства, которые у нас есть по внешнему долгу. Поэтому я тут с Медведевым согласен, ждать дефолта вот сейчас, нет никаких оснований.
А какова структура вот этих оставшихся в распоряжении ЦБ резервов, чуть более 300 миллиардов долларов, в долларовом эквиваленте?
Это золото, в основном это золото и юани. То есть это то золото, которое находится внутри страны.
А это ликвидный актив?
Абсолютно.
Так.
Он абсолютно ликвиден, его можно продать на международном рынке. Американцы ввели санкции запретили американским компаниям работать российским золотом. Но есть масса других стран и организаций финансовых, которые с российским золотом готовы работать, готовы покупать, продавать там золото. У нас 2200 тонн золота, если не ошибаюсь, и все остальное, в основном это юани, да? То есть, в принципе, внешнего, даже тех резервов, которые у нас остались ликвидны, их абсолютно достаточно для того, чтобы выплатить все долги. У нас долг примерно, внешний долг, вообще государственный долг порядка 15% ВВП, из них буквально несколько процентов, 3 или 5% ВВП, приходится на внешний долг. Поэтому, возврат этих не очень больших денег, даже при той ситуации, которую мы имеем с арестом резервов Центрального банка, не представляет никаких сложностей. Сложность есть техническая, добраться до собственных денег, которые заморожены на Западе. А деньги-то есть, поэтому говорить о дефолте я бы не стал.
Окей, с дефолтом более-менее ясно. Что с инфляцией? В 98-м году, раз уж мы стали проводить параллели, она разогналась до 80%, даже чуть более. Что будет по итогам этого года?
Ваш прогноз? Наша оценка по инфляции в 2022 году – это порядка 20%. 15-20%. В этом интервале у нас будет инфляция. Может быть, чуть побольше, может быть, чуть поменьше. Тут ведь все упирается в потребительский спрос. Если люди захотят по-прежнему тратить деньги, ну, то есть готовность людей расстаться собственными деньгами сохранится, покупать там разные товары, то инфляция будет больше. Если люди начнут экономить, понесут деньги на вот депозиты под высокие ставки в российские банки, то инфляция будет меньше. Но вот оценочная величина порядка 15-20%. И в основном эта история связана с удорожанием импорта, потому что главный источник инфляции сегодня – это падение рубля по отношению к доллару, ну, сегодняшнее, да, и увеличение стоимости импорта, в том числе из-за логистических ограничений. То есть, в принципе, деньги-то есть, но купить на эти деньги мы можем что-то большим трудом. И вот это разгоняет инфляцию на импортные товары внутри страны. Если мы увидим, что ЦБ сумел удавить доллар и снизить, соответственно, курс доллара, там вот сейчас там 90 с чем-то, но вот если они смогут снизиться в интервал 80-90, там, условно говоря, 85, и обеспечить приток товаров в Россию, импортных товаров, ну, инфляция будет меньше, там получим там 10-15%, скорее 15%. Если же у нас будут проблемы с логистикой, с доставкой импорта в Россию и проблемы с оплатой за него, ну, то есть будут сложности перевод денег с границы, тогда инфляция будет больше, может быть и больше 25%. Я думаю, что все-таки вот интервал 15-20 – это наиболее реалистичный сценарий. То есть это не катастрофа. Мы видели уровень инфляции гораздо выше, чем 15% в нашей, в общем, совсем недавней истории.
Угу. А что разгоняет инфляцию по некоторым группам товаров, ну, тот же пресловутый сахар? В чем причина?
Ну,
это импорт?
Самогон.
Самогон?
Конечно. Ну, одна из причин – это самогон. Ну, во-первых, потребительская
паника. А первая причина – это удорожание алкоголя?
Ну, смотрите, в нашей стране все-таки экономические проблемы. Вот куда ни, как вот как это говорить, что у нас все хорошо, это, ну, это неправильно. В стране большие экономические проблемы. В случае экономических проблем народ переходит с легального алкоголя на самоделки. А самодельный алкоголь – это сахар. Он требует большого количества сахара, производства его. Плюс к этому ожидания того, что в этом году все будут делать варенье и запасают вот на летний сезон сахар. В-третьих, сахар – продукт, который может храниться вечно, как гречка и макароны, десятилетиями. И, в принципе, это такая белая валюта. То есть экономические проблемы, при возникновении экономических проблем, спрос на сахар всегда растет. Ну вот три основных фактора, которые подгоняют сахар вверх. Ну и, среди прочего, одна из главных причин – это увеличение производства самодельного алкоголя, которое всегда происходит в момент экономических проблем, экономического кризиса.
В 98-м году рубль упал за короткий промежуток времени в 4 раза, даже чуть больше. Сейчас такого стремительного падения мы не наблюдаем. В чем причина? В резервах ЦБ?
Да, да. В том, что ЦБ действует гораздо лучше, чем он действовал тогда, и, в общем, предпринимает достаточно, как это сказать-то, понятные, очевидные меры для того, чтобы этого не допустить. Ну, в общем, чему-то ЦБ за последние там годы научился, да. Ну, вот мы видим результат понимания, что рубль надо поддерживать, что паника – это катастрофа. Валютная паника, имеется в виду, валютный, массовый валютный спрос. Сегодня, надо сказать, вот данные социологических исследований, которые мы проводим, показывают, что, в принципе, не сказать, чтобы вот долларовая паника улеглась, а спрос на доллары все равно, он велик. Но вот того бешеного ажиотажа, который мы там наблюдали несколько недель назад, его уже, слава богу, нет. То есть, в общем, народ как-то успокоился, и какого-то ажиотажного сверхспроса на иностранную валюту уже нет. Чего нельзя сказать о сахаре? Вот сахар – это как раз одна из тех историй, где на сегодняшний день нашему любимому правительству не удалось успокоить панику. То есть панический спрос на сахар, он продолжается, к сожалению.
А как долго ЦБ сможет удерживать курс рубля, ну, в каком-то определенном коридоре? Насколько хватает?
Это вопрос к ЦБ. Это вопрос к ЦБ. Я думаю, что сейчас, смотрите, ведь тут ведь вот вопрос резервов, да, объема резервов. Сколько потратили, сколько осталось. У меня есть ощущение, что на сегодняшний день валютный рынок работает с колес. То есть при высоких ценах на нефть, там $130 за баррель, вот там 120, 100, там, ну и так далее. Даже если мы продаем нашу нефть дисконтом, а дисконт приходится предлагать, потому что, ну, из-за политических ограничений так уж прям очередь за нашей нефтью не стоит, как пишут, опять же, вот, ну, то есть нефтяные компании, да, что у них есть проблемы с реализацией нефти. Если даже дисконт составляет $25 за баррель, то в любом случае оставшихся денег, там 70-75 долларов за баррель, это более чем достаточно для того, чтобы покрыть все издержки и предоставить большой объем валютной выручки на рынок. У нас же сейчас 80% продажи выручки вот, на валютном рынке. И, соответственно, на рынок без расходования резервов поставляется довольно большой объем валюты. У меня есть ощущение, что ЦБ сегодня держит курс вот на том уровне, как где он есть, рост ровно за счет продажи валютной выручки без расходования резервов. И у нас могут начаться проблемы в начале года, когда нефть, ну, по всем расчетам, скорее всего, все-таки упадет, да, цена на нефть будет падать по разным причинам, но будет падать. Вот, и вот тогда вот понадобятся резервы для того, чтобы их продавать и обеспечивать стабильность валютного курса. Пока я думаю, что вот проблема, насколько хватит резервов, ее не стоит ровно потому, что резервы пока, вот по моим оценкам, ну, ощущением, не расходуется за счет высоких цен на нефть.
Фондовый рынок в России был закрыт почти месяц, в четверг и в пятницу он открывался, но с ограничениями. За прошедшие две торговые сессии, за прошедшие два дня, четверг и пятницу, вы можете сделать какой-то вывод о поведении рынка? Куда дальше выруливать он будет?
Пока это не определилось. То есть тот относительный подъем, который мы видели за последние дни, он обеспечен тем, что правительство выделило 1 триллион рублей на скупку российских акций. То есть это, ну, надо себе отдавать отчет, не надо себе льстить. А вот нынешняя стабилизация фондового рынка связана с тем, что государство вкладывает туда деньги. Каких-то частных денег с перспективой на будущее, то есть с перспективой на рост фондового рынка, пока там нет. Если, то есть это вопрос, на самом деле, ближайших пары месяцев. Если инвесторы, частные инвесторы, в том числе и внутрироссийские, поймут, что на этом можно заработать и худшее для экономики позади, каким-то образом ситуация начнет выруливать в сторону стабилизации, то там появятся частные деньги, и тогда рынок будет органически расти без поддержки государства. Сегодня то, что мы видим, это государственные деньги, которые нужны для того, чтобы зафиксировать стоимость акций. Потому что надо понимать, что ведь акции у многих компаний заложены в качестве обеспечения кредита. И там возникает такая история, как margin call, если обеспечение кредита падает ниже определенной величины. Ну, то есть если акции девальвируются, падают, то тогда, собственно, обеспечение кредита тоже падает, и кредитор имеет право расторгнуть кредитный договор и потребовать немедленного возврата самого кредита. Чтобы этого не было, надо поддерживать цены акций. Вот, собственно, это то, что произошло, то, что мы увидели за эти последние дни. Поддержка кредитного рынка для избежания маржин-коллов. А насколько в будущее, ну, смотрите, денег у государства хватит для того, чтобы поддержать рынок, вот ровно, чтобы он там как-то держался и чего-то стоил. Но если мы говорим о какой-то серьезной перспективе, то должны появиться частные деньги. Они появятся только в том случае, если инвесторы увидят свет в конце туннеля. Пока, к сожалению, света в конце туннеля не видно. Ну, то есть избежать катастрофы мы сумели. А вот обеспечить рост пока нет. И пока нет роста, ну вот будем держаться так, как держались эти дни. За счет госденег.
Алексей Николаевич, вот это страшное для обывателя слово «дефолт», ну, допустим, случится формально или технически, как вы говорили, да, что просто не удастся из этих резервов замороженных заплатить. Что дальше? Это же ведь не конец, это не падение экономики, и там мы не исчезнем. Что дальше
будет? Нет, конечно. Ну, смотрите, мы понимаем, во-первых, надо все-таки понимать, что удалось заплатить, да? И Запад в этом смысле, коллективный Запад, пошел нам навстречу. Ну, понятно, что не потому, что он нас очень любит, а потому что, это деньги их инвесторов, да, и отнимать деньги у своих компаний они не стали. Я думаю, что этот механизм будет работать и дальше. То есть один раз сработал, сработает и в ближайшие там месяцы, там годы, если это продлится надолго. То есть дефолта не будет даже в техническом виде. Если он будет технический, то есть просто не удастся заплатить, ничего не изменится. Вот, в сравнении с тем объемом экономических несчастий, которые там мы увидели, там увидела наша экономика, включая там замораживание резервов Центрального банка, невозможность поставлять запчасти для самолетов и так далее. Технический дефолт – это будет мелочь на общем фоне тех проблем, с которыми столкнулась российская экономика. Пока она с ними справляется, да, посмотрим, как будет дальше. Но в любом случае дефолт, как я уже сказал, он, скорее всего, маловероятен. Если он произойдет, это будет технический дефолт, который к реальному отношению, положению дел в экономике никакого отношения иметь не будет.
Спасибо за комментарий вам, Алексей Зубец, экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».